Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Напомню, номер нашего WhatsApp для обратной связи плюс 7-968-766-3311. И это авторская программа Андрея Клишаса, председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктора юридических наук, профессора. Андрей Александрович, добрый вечер еще раз. Здравствуйте.
Добрый вечер.
МИД Австрии устами целого министра вдруг так неожиданно заявил, что, оказывается, 90% западных компаний продолжили работать в России. А я помню, как они полтора года назад нервно, значит, чуть ли не в слезах, собирались из России. Анонсировали и пугали, и стращали нас: мы свернем бизнес. Ах, как вам тут будет плохо без нас. И никто не ушел. О чем это говорит прежде всего вам, Андрей Александрович?
Вообще это много о чем говорит. Ну, например, это говорит о таком тотальном лицемерии этих западных бизнесменов, так называемых. Они все громко заявили о том, что они уходят из России, якобы закрывают здесь свои офисы, представительства, сворачивают производство. В реальности, как признает австрийский чиновник, все они здесь остались, кто-то остался в открытую, кто-то букву поменял в названии своей компании, кто-то просто переписал на менеджмент за 1 евро или 1 доллар доли своих компаний. Все это мы видим, наблюдаем. Знаете, ну, можно, конечно, их пожалеть, просто, опять же, мы с вами впервые за многие-многие десятилетия оказались в ситуации, когда мы с вами видим, чего стоят так называемые западные ценности. В том числе, ну, мы уже не говорим про права человека, про это можно не говорить, но, казалось бы, святое, то, что касается денег, то, что касается бизнеса, ведения коммерческой деятельности, предпринимательства, уж за этими интересами Запад всегда следил очень-очень внимательно. И то, ведь почему бизнесмены так себя повели? Ведь их же просто заставляли, шантажировали вплоть до уголовных дел, каких-то налоговых проверок. Если они не уйдут из России, они понимали, у них будут проблемы. Проблемы в тех странах, откуда этот бизнес пришел к нам, в первую очередь в этих странах. И так называемые кросс-санкции. Не нужно забывать, что американцы используют эту ситуацию и оказывают давление на европейских партнеров, в то время как сами по интересующим их направлениям прекрасно ведут бизнес с российскими компаниями.
Ведут, поэтому, да. Титан, да, ведут, ракетные ведут, двигатели.
Титан, ракетные двигатели, ядерные компоненты топливные.
Потому что Россия лидер на рынке обогащенного урана. Мировой лидер.
Совершенно верно, совершенно верно. Россия мировой лидер в сфере ядерной энергетики, например. Да? И никто не может в данный момент времени с Россией конкурировать. Потому что Росатом – это уникальное совершенно предприятие с уникальной научной базой, с уникальной производственной базой и с уникальным опытом реализации проектов, по сути дела, по всему земному шару. Такой компании просто нет. И американцы вынуждены работать в том числе с Росатомом. Да? Они могут сколько угодно рассуждать о том, что нужно где-то взять, с кем-то договориться. А когда у них проблемы по всему миру, в Африке, например, да, проблемы, откуда они что-то могли бы привезти себе, в том числе какие-то ядерные компоненты, они будут продолжать работать. Вот посмотрите, у нас не осталось сфер. То есть бизнес оказалось, что он не является сферой вне политики. Сферой вне политики не является ни спорт, ни искусство, ни литература, никакая бы то ни была деятельность. Да? Все подчинено одному. Если ты демонстрируешь лояльность той политической системе, которая является господствующей в Соединенных Штатах и их партнерам, если ты готов следовать тем установкам, которые тебе дают, скажем так, из Вашингтонского обкома, как у нас любят говорить, то ты можешь заниматься бизнесом, ты можешь быть успешным спортсменом, писателем, ты можешь выступать на сцене оперных театров. Если нет, если ты отказываешься осуждать собственную страну и приносить клятву другим государствам, если ты отказываешься стыдиться того, что ты русский, ты не имеешь права ни бизнесом заниматься, ни путешествовать по этим государствам, ни выступать на сцене, ни демонстрировать свои спортивные достижения на международных соревнованиях. Нет сфер вне политики. Все, что нам рассказывали очень долго, например, о каких-то гуманитарных программах, о правилах, по которым идет взаимодействие вне государственных институтов, по линии институтов гражданского общества, это тоже все оказалось под жестким политическим государственным контролем. Вот что представляет из себя современный Запад. Поэтому, да, этих бизнесменов, с одной стороны, и жалко, с другой стороны, всегда неприятно иметь с таким откровенным лицемерием дело. Поэтому, ну, нам приходится пока.
Да, действительно, смотрите, но они же ведь не уходят еще и потому, что кончится СВО, российская экономика восстанавливается, растет, а значит, это место, откуда, если и когда уйдут западные компании, заполнят другие, святое место пусто не бывает, мы знаем прекрасно. И тогда уже, как бы они ни говорили, как бы они ни пытались низвести Россию и российский рынок, но почему же не уходят, тогда на него вернуться будет в несколько раз сложнее. По крайней мере, банально. Закрыли офис в этом году, через два года открыли, это уже намного дороже. Ну и плюс, нужно какие-то усилия предпринимать по отвоевыванию рынка. А это будет ой как непросто сделать. И поэтому они, вот знаете как, спрятались в своем панцире, поменяли где-то буковки в названии и пытаются переждать вот то, что наверху происходит. Буря.
Слушайте, Кирилл, вы правы, и, конечно же, святое место пусто не бывает, это так, и придут производители из Азии, из Китая, из других азиатских экономик, из Индии, из той же самой, из Таиланда, то есть у нас много в этом смысле партнеров из Малайзии, тех, кто хотят работать с Ближнего Востока, но хотелось бы, чтобы все-таки были созданы такие условия, которые позволят по основным направлениям заместить эту нишу на рынке нашим производителям. Вот об этом в первую очередь нужно думать. И тогда это действительно надежная ситуация на рынке. Тогда ты не зависишь ни от каких-то международных расчетов, ни от валютных рисков, которые так или иначе возникают, от логистики сложной, которую эти страны тоже могут, скажем так, сделать очень дорогой, отказав там фрахт судов, страхование международное и так далее. Они же и по этим направлениям действуют. Если мы сможем по основным потребительским товарам, по основной линейке промышленных товаров добиться того, что это будут наши производители, у нас не будет тогда никаких проблем. Я не говорю, что нужно замкнуться и исключительно на внутреннем рынке обеспечить полное господство по всем направлениям российских производителей. Но, слушайте, политика-то должна быть такой. Политика должна быть направлена на то, чтобы отечественные производители могли донести свой товар до потребителя. Посмотрите, что происходит, я всегда к этой теме возвращаюсь. Посмотрите, что происходит на продовольственном рынке. Ведь вспомните тогда, когда впервые появились эти санкции, да? Нам же говорили, что мы практически с голоду умрем, что мы никак не справимся. На полках сплошные импортные продукты. Да, можно не перечислять всю эту номенклатуру того, что лежало действительно импортных продуктов у нас в продовольственных магазинах. Зайдите сейчас. На любой кошелек, в любом ценовом сегменте доминируют наши отечественные производители. Слушайте, это здорово по-настоящему. Да? Конечно, и в сельском хозяйстве есть еще что развивать. Там есть проблемы с семенным фондом. И многие другие. Это постоянно и профессионально представители того же Минсельхоза, производители обсуждают и решают эти вопросы в правительстве и в парламенте. Но там качественно другая ситуация. Вот очень бы хотелось, чтобы у нас, обратите внимание, новость этой недели. Ее, кстати, СМИ подавали, ну, просто как большое достижение, что у нас, оказывается, впервые сухой суперджет, по-моему, да, самолет,
да,
полетел как импортозамещенный. И это большое достижение. Вообще-то мы вообще все считали, что это наш самолет, произведенный здесь у нас, в стране. А оказывается, что все эти годы он там такое было количество комплектующих, что официальные лица, в общем-то, признавали, что да, там затормозилась производственная программа и поставки этих лайнеров авиакомпаниям, потому что невозможно было закупить импортные запчасти. И вот теперь этот сухой суперджет, импортозамещенный, как они подчеркивали, вот совершил какой-то пробный полет. Очень я за это рад. Правда, как я прочитал, знаете, не являюсь экспертом в области авиации, но все-таки там, по-моему, до сих пор все-таки какой-то похожий на французский двигатель, или там его российско-французский называют. И только нам через какое-то время, через пару лет, что ли, обещают, что вот в этот импортозамещенный самолет наконец вот засунут российский двигатель. Очень хотелось бы, чтобы наша вся эта история с импортозамещением все-таки выглядела немного по-другому.
Согласен абсолютно. Пока это выглядит, ну, знаете, как в школе говорили, подгонкой под ответ. Вот сейчас то, о чем вы сказали.
Да, совершенно верно. Хорошее выражение вспомнили, я его, да, подзабыл. Но 1 сентября это вспомнить будет очень правильно. Да, не надо подгонять под правильный ответ ту задачу, которую вам поставил президент. А президент эту задачу ставит, ну, не знаю, с начала 2000-х годов, а уж после 2014 года, просто не просто ставит эту задачу, а спрашивает практически в постоянном режиме, проводя совещания с экономическим блоком правительства. Да? Постоянно ставит задачи и спрашивает. А мы, по большому, к сожалению, перечню этих задач занимаемся тем, что просто переносим сроки или ищем какие-то комплектующие, если не на Западе, то на Востоке.
Да, совершенно верно. Напомню, это авторская программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству доктора юридических наук профессора Андрея Клишеса. Программа авторская на радио «Спутник». Ну и вот еще что очень важно, раз уж мы заговорили об импортозамещении, об иностранных компаниях, тут довольно любопытно выглядит заявление Минфина по поводу инвестиций. Я предлагаю коротенечко вдогонку к сказанному проанализировать, а дальше мы уже пойдем к другим историям. Так вот, Минфин говорит, что нам нужны инвестиции западные, прежде всего. Как можно это расценивать?
Ну а почему Минфин должен говорить другое?
Знаете, Андрей Александрович, западные инвестиции пришли и ушли. Помните, да, на свое время отчаянно следили за притоком и оттоком иностранного капитала. 80 миллиардов ушло в первом полугодии, 75 пришло. Это было
какое-то количество лет назад. Знаете, я почему-то считаю, что то, что ушло, это не обязательно иностранный капитал вывел. Давайте посмотрим, где те же самые дивиденды наших крупных компаний, промышленных, в том числе компаний, где собственники хранили все эти годы свои средства. Не выводили ли они их за рубеж? И не через офшорные или счета осуществлялось владение контрольными пакетами крупнейших российских эмитентов. Давайте вот на это посмотрим, прежде чем давать оценку, западные ли это инвесторы выводили в таком объеме средства. Да? Тут, Кирилл, знаете, можно много интересного узнать, если позаниматься этим вопросом. Вот. А что касается того, чтобы нельзя было так просто взять и вывести капиталы из страны, так надо создать соответствующее регулирование.
А у нас, говорят, есть внутренние офшоры, правила, так называемые, говорят, что они неплохо должны работать.
Да, есть, и это не проблема для государства, это, наоборот, очень правильный подход.
Да, именно.
Создать специальные налоговые режимы, они все равно находятся под контролем государства, они для государства прозрачны. Да, но эти налоговые режимы позволяют тем, кто действительно хочет инвестировать в страну, делать это на льготных условиях. Это правильно. А то, что Минфин говорит, что мы заинтересованы в иностранных инвестициях, да, не надо показывать пример того, что Российская Федерация даже в этих условиях готова цивилизованно по экономическим вопросам с частными, в первую очередь, инвесторами вести диалог и предоставлять им гарантии прав собственности здесь у нас в стране. Поэтому я такую позицию Минфина полностью поддерживаю.
Хорошо, вот еще одно заявление. Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов считает, что необходимо подумать о параллельном импорте в кино. Возможности для этого есть, указывает сенатор. Ну и учитывая, что у нас тут в Подмосковье запускается огромный кинокластер, тут накануне Сергей Собянин заявил об этом, мне становится очень интересно, зачем же нам тогда параллельный импорт, если у нас своя индустрия вот-вот-вот сейчас вот стартанет?
Ну, это тот же самый разговор об импортозамещении, просто, да, немного в другой сфере. Очень хорошо, конечно, производить фильмы, на которые люди пойдут и готовы будут заплатить за билет. И хорошо бы, чтобы сборы превышали какие-то там голливудские сборы, но пока это все фантазии, к сожалению. Да? Действительно, огромная индустрия кинопроизводства находится на Западе. И это, ну, принципиальное решение, которое нужно принять. Допускаем мы, скажем так, выдачу, ну, каких-то принудительных, так в кавычках выражусь, да, чтобы было понятно нашим слушателям, таких принудительных лицензий, некого принуждения к выдаче прав на показы. Такая же модель обсуждалась вполне. Либо мы будем четко следовать всем правилам, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Это политическое, в общем-то, решение. И оно только отчасти экономическое, а в большей степени оно политическое. И надо, кстати, посмотреть на позицию наших производителей такого контента, да, то есть такого, такой продукции. Насколько я знаю, они как-то не очень оптимистично относятся к теме импортозамещения в данной сфере. Я бы, прежде чем принимать какое-то решение или формулировать такие предложения, конечно же, посоветовался с представителями нашей отрасли, не нанесет ли это вред нашим кинопроизводителям такой подход. А так, в принципе, как потребитель, я к производству кино не имею отношения, а как потребитель я бы такую позицию поддержал.
Ну вот господин Абрамов говорит, что мы должны прежде всего во главу угла ставить свои интересы. Если людям интересны какие-то фильмы, то почему бы мы не могли запускать их в прокат без всякой впоследствии ответственности? Но это с одной стороны. Прекрасно, да, возможно, нужно это сделать. Но когда у нас идет дискуссия о том, показывают ли нам Барби и Оппенгеймера в кино, я вообще не понимаю тогда, зачем нам все это? Зачем? Они же не показывают у нас истории, там, да, прекрасные фильмы, да, там, «Пересилит на орбите» снималась в космосе. Зачем мы должны показывать их фильмы у нас?
Да, я бы с удовольствием с вами обсудил и «Барби» и «Оппенгеймера», если бы я их видел, я не видел, поэтому ничего сказать вам не могу, к сожалению, о качестве этих фильмов, но я знаю, что огромные сборы, да, по всему миру у этих фильмов. Ну, это определенный показатель, извините, все-таки качества этого кино, да. Другое дело, что там хочет видеть потребитель, да, но все-таки это бизнес, который направлен на то, чтобы собирать средства, да, в том числе на последующее производство. Поэтому не видел, не могу сказать, насколько это качественная продукция, какая там идеология заложена, или насколько это технически красиво или хорошо сделано. Но с посылом коллеги, который говорит о том, что мы должны исходить в первую очередь из интересов нашей страны и наших граждан, наших людей, я соглашусь, только очень бы не хотелось, чтобы мы вернулись к ситуации, скажем так, самое начало 90-х годов, когда у нас эти видеокассеты с западными фильмами, там в очень специфической озвучке, с очень плохим качеством, да, заполнили полностью наш рынок. Хотелось бы все-таки, чтобы если мы получаем по параллельному ли импорту или не по параллельному, западный продукт в сфере кино, мы получали его достойного качества, потому что в этом состоят интересы людей. В этом.
Хорошо, да, действительно. Но вот что касается инициатив в Москве, например, решили не запрещать аренду, сервисы аренды электросамокатов, как это, например, сделано в Париже. Но нам, собственно, не стоит опыт Парижа здесь как-то имплементировать. Другое дело, что сейчас самокаты много чего такого производят, чего бы не хотелось. Ухудшают статистику по ДТП, смертность, летают, в общем, на тротуарах. Что нам с ними со всеми делать, как вы считаете?
Ну, во-первых, нам имплементация опыта Парижа не нужна, я с вами соглашусь. Но учитывать опыт Парижа нужно. Париж – это крупный мегаполис. Да? Здесь что можно сказать про Москву? Москва, безусловно, является абсолютным лидером с точки зрения развития разного рода технологий. Да и, в общем-то, с точки зрения планирования городского пространства. Это так. Да? Я давно, правда, в Париже не был, но бывал там часто достаточно. Да, и хорошо имею себе представление о том, какие в Париже пробки, как устроено движение в Париже, какова там логистика, как работает транспорт. и много чего другого. Да? Конечно, сегодняшняя Москва – это образец для Парижа. Парижу можно брать пример с Москвы. Но, что очень важно сказать, нельзя развивать новые сервисы, особенно частным компаниям, если в городе для этого нет соответствующей инфраструктуры. Посмотрите, какой объем заработка у тех компаний, которые предоставляют эти услуги по предоставлению этих средств индивидуальной мобильности, как мы говорим, да, Сим? Это огромный оборот. Эти деньги вложены в создание, это прибыль вложена в создание инфраструктуры в городе Москве. Или с помощью всей этой информационной истории просто через какое-то время правительство Москвы будет вынуждено за бюджетный счет создать для этих компаний инфраструктуру в городе соответствующую. Ведь никто не говорит, что это плохо, средства индивидуальной мобильности. Конечно, это хорошо. Это хорошо, если построены соответствующие дорожки, если это безопасно для людей, которые идут, гуляют по городу, по прекрасно организованным городским пространствам, если детей не сбивают самокатчики. Это замечательно. Замечательно, если кое-кто в городе Москве, я сейчас свою оценку выскажу, но кое-кто в городе Москве не предпринимает титанических усилий, чтобы снизить статистику происшествий с этими средствами индивидуальной мобильности. А у нас в Совете Федерации уже есть такая информация, и мы обязательно осенью, в том числе со Следственным комитетом, это обсудим. Потому что вот из крупных руководителей силовых структур я вижу Александр Иванович Бастрыкин, с которым я лично обсуждал всю эту ситуацию, с тем, как калечат детей, в первую очередь в Москве, вот он занимает принципиальную действительно позицию. Хотелось бы, чтобы руководство МВД, в частности, в Москве, занимало такую же принципиальную позицию, когда речь идет о здоровье, безопасности москвичей,
и вот они
несовершеннолетних.
Верно. И вот они уже в столичном главке МВД кое-что делать начали. Заблокировали более 600 детских аккаунтов вот в этих кикшеринг-приложениях, чтобы снизить, наверное, аварийность.
Неплохой шаг, неплохой шаг. Только нужно регистрировать все происшествия с этими средствами индивидуальной мобильности. Необходимо жестко выполнять хотя бы те нормы закона, абсолютно беззубые на данный момент, которые сейчас действуют. И потом уже, когда ты создал инфраструктуру в городе, пожалуйста, развивайте эти средства индивидуальной мобильности. Для многих это действительно удобно, это правильно, это экологически чистый транспорт для многих людей. И можно это только поддерживать. Но не за счет здоровья, в первую очередь, несовершеннолетних и пожилых москвичей. Я, кстати, видел опросы общественного мнения в Москве на этой неделе, которые говорили о том, что уже большинство граждан склоняются к тому, чтобы это было запрещено. И людей можно понять, потому что летний сезон – это, конечно же, пик вот этого травматизма на улицах Москвы. Мы с вами каждый день читаем такие новости. Каждый день.
У меня, вот позвольте два слова, у меня в районе, где проживаю, появляется свежая полоска асфальта. И рядом же появляются вот эти самые люди, которые зарабатывают на несоздаваемой ими инфраструктуре. Они выкатывают эти самокатики, берите. Отличный асфальт, прекрасный асфальт. Уложили, очевидно, с соблюдением всех норм. Надеюсь, долго пробудет он на этом месте. И вот начинается вакханалия. Широкая, красивая, соответственно, дорожка, тротуар. И вот начинаются эти вот полеты. Невообразимые, бессмысленные и беспощадные.
Мы все это видим, Кирилл. Видим информационную кампанию, которую сразу там везде заказали. Но все это можно преодолеть.
Абсолютно согласен. Спасибо большое, Андрей Александрович, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. Спасибо.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.